эфире «Классный час свободы. Образование и общество». У микрофона Тамара Леленкова. Сегодняшний открытый урок проходил во время международной ярмарки интеллектуальной литературы «Нонфикшн». И в нем, помимо московских школьников, приняли участие два приехавших на ярмарку автора. Гюс Кёер, написавший «Книгу всех вещей», и Мартин Шойбле, сочинивший антиутопию для подростков «Сканеры». Это вторая книга немецкого журналиста. Первую «Джихад. Террористами не рождаются» несколько лет назад на ярмарке также представляло издательство «Компас Гид». Однако новое сочинение Мартин Шойбле подписал псевдонимом Роберт Зонтак. Почему, рассказал сам автор.
Ich glaube, mir ist beides sehr lieb, weil Robert Зонтак ist 2010 geboren.
Дело в том, что Роберт Зонтак родился в 2010 году, и в этом же году появился на свет мой старший сын. Поэтому я много думала о том, как же будет выглядеть его будущее, к примеру, в 2035 году, когда ему будет 25. Вот так и появился этот псевдоним. Но вот это такое своеобразное раздвоение личности, то, что я являюсь автором и документальных, серьезных произведений, и автором романов, очень помогает мне в моей работе, и в частности, в работе над антиутопией мне очень помогло то, что я мог примерить на себя, так сказать, шкуру другого человека. Собственно, Роберт Зонтак, мой псевдоним, появился с отсылкой к роману «Фаренгейт», «1451 по Фаренгейту», довольно известное произведение, классика жанра антиутопия, в котором главного героя звали Гай Монтак. И в этой книге содержится очень много отсылок к Рэю Брэдбери. О чем идет речь в этой книге? Если коротко, то это 2035 год. Это такой несколько мрачный взгляд на будущее, которое нам предстоит. Весь мир живет исключительно за счет цифровых технологий, и всем правит большой концерн. Он называется «Ультрасеть». Все мы носим очки, которые в книге называются примочки. При помощи примочек можно посылать любому другу то, что ты видишь сейчас перед собой. Разумеется, эти очки тоже производство концерна «Ультрасеть», которому принадлежит все и который имеет контроль над всеми технологиями. И таким образом, он собирается отсканировать все имеющиеся литературные произведения, чтобы они были в любой момент бесплатно доступны для каждого. Главный герой Роб. Он работает на концерн «Ультрасеть», он литературный агент, или так называемый сканер. Он путешествует, собирает у окружающих людей книги, сканирует их при помощи очков и пересылает данные в «Ультрасеть». Он, как и его друг Йо-Йо, работает в этом концерне с большим воодушевлением. Он действительно любит свою работу, он кажется, что то, что они делают, крайне важно и полезно для всех окружающих, пока однажды они не встречают пожилого человека, который с увлечением читает печатные книги и не собирается от этого отказываться. Разумеется, в ходе повествования будет еще и любовная линия. Главный герой влюбляется в прекрасную девушку. Но основным конфликтом является то, собирается ли он оставаться дальше на стороне предприятия, на которой он работает, или он перейдет на сторону пожилого человека, который произвел на него такое необычное впечатление. Все дело в том, что официальная позиция концерна «Ультрасеть» — это то, что этот человек, встретившийся главному герою, является террористом, живет в подполье и возглавляет целую банду преступников. И главной задачей Роба на протяжении всей книги становится выяснить, правда это или нет. С одной стороны, меня очень привлекает жанр антиутопии. Мне интересно предположить, как бы развивался бы наш мир, исходя из нынешних реалий, посмотреть на это со стороны критическим взглядом. К примеру, если все принадлежит одному большому концерну, государственному концерну, и таким образом человек практически лишается свободы, в частности, свободы выбора, как будет выглядеть будущее в таком случае? Когда был готов изначальный вариант моей книги, по крайней мере, когда создавались первые наброски, это было больше 3 лет назад, почти 4 года назад, тогда еще никто о разработке Google очков не знал и даже не говорилось об этом. И когда нам стало известно, что компания Google собирается запустить очки в массовое производство, мы поняли, что с выпуском книги необходимо поторопиться. Если ты пытаешься изобрести технику будущего, то всегда есть опасность, что техника настоящего будет развиваться так быстро, что опередит твой полет фантазии. И твоя антиутопия, в которой речь пойдет о будущем, внезапно превращается в исторический роман о настоящем. У меня лично нет аккаунта ни на Фейсбуке, ни в какой-либо другой социальной сети, и я сделала на этот счет одно интересное наблюдение. У меня все равно есть друзья. И я полагаю, что таким образом я вполне могу существовать дальше и без Google очков. Я считаю не совсем верным, если писатель будет рассказывать о том, о чем он сам не имеет реального представления. Поэтому, чтобы дать верный отзыв, критический отзыв на то, о чем я буду писать в своих книгах, мне, разумеется, нужно быть знакомым с этими технологиями.
С немецкого языка на русский книгу Мартина Шойбле перевела Татьяна Зборовская. Она же прочитала небольшой фрагмент.
Пауза затянулась. Я снова отвернулся к окну и принялся считать блоки, чтобы спросить Йою, сколько людей получится, если умножить число домов на число жителей. Но до этого не дошло. Старик на соседнем сиденье вытащил книгу. Наверняка он услышал наш разговор и хотел получить свои деньги. «Сколько хотите за вашу пачку бумаги?» — среагировал Йою, не прошло и двух секунд. Мы никогда не произносили слово «книга». Кирпич, талмуд, макулатура, как угодно. Такие староречевые обороты. Всему этому мы научились у Номоса, пока он на базе семинар за семинаром вбивал в наши головы. Помните о нашей общей мечте. Все знания каждому. Всегда и бесплатно. Старик ничего не ответил, откинулся назад, раскрыл книгу и начал читать. Но Йою так просто не сдавался. Скажем, я дам вам десятку. Это была смешная сумма, но в то же время и дорога к успеху. Вначале всегда называлась смехотворная величина. В ответ читатели начинали защищать свои устаревшие достояния. Эта книга не продается. Печатное слово бесценно. Я ни за что с ней не расстанусь. Шаг 2. Йою засовывал руку в карман и извлекал оттуда две пачки сотенных по 10 штук в каждой. И это был довод, с которым соглашались все. Столько наличных больше ни у кого не водилось. Ведь существовали мобильные валютоприемники и оплата по отпечатку пальца. Получить 2000 налом можно было только от нас. Но это было еще не все. Это вы получите за ту пачку листов, что мы видим сейчас. И еще по 2500 за каждую последующую. За то, что вы расскажете нам о других читателях, по 1000 за читателя. И словно этого было недостаточно, один из нас добавлял железным тоном. Это наше последнее предложение. И оно действует ровно 2 минуты. Мы доставали из кармана секундомер, и время шло. Секундомер, висящий на тонком пластиковом ремешке, мигая, высвечивал 0,2:00 на ближайшую поверхность. Зып! Начинался обратный отсчет. 2 минуты, 1:59, 1:58... Почти все читатели ломались в первые 15 секунд.
Да, я хочу напомнить, что сегодня даже не просто презентация, а сегодня классный час свободы, это открытый урок, и лицеисты читали эту книжку, и очень удачно, что автор сейчас здесь, и я думаю, что ребята могут поделиться своими впечатлениями и задать вопросы.
Макар Георгиев, школа «Мумитроль». Вопрос мой заключается в том, что видите ли вы вообще пути, как с этим можно справиться, что-то с этим сделать, потому что сейчас это растет. Те же айфоны, планшеты, все то же самое, только в более легкой форме. И это понятно, и произведение потрясающее, написано тоже очень хорошо. Вот, а вот именно что с этим делать, потому что, ну, это просто безумный прогрессия растет, все дальше и дальше. Никто не хочет остановиться, вот и все.
Das Buch, ich hoffe, es hat nicht diesen pädagogischen Zeigefinger.
Моей целью было, чтобы эта книга не была назидательной, и поэтому я намеренно не показывала в книге каких-то готовых решений. Но я все равно, разумеется, отвечу на этот вопрос, потому что мне кажется, каждый из нас может сделать что-то, чтобы этого не случилось. Каждый из нас может контролировать свое использование информационных технологий, вот и все. Каждый для себя может решить, какими поисковыми системами он будет пользоваться в интернете, на каких интернет-сайтах он будет заказывать различные товары. Таким образом, какие мультимедиа-концерны он будет поддерживать своим поведением в интернете, а какие нет. Разумеется, все это звучит довольно теоретически. Разумеется, это все не так просто, потому что, допустим, многие работодатели требуют сейчас, чтобы у сотрудника обязательно была электронная почта, ну как же без нее, чтобы сотрудник имел аккаунт на Фейсбуке или, допустим, зарегистрировался и присоединился к корпоративному аккаунту. В книге это описывается через ситуацию с примочками, когда работодатель требует, чтобы каждый сотрудник всегда носил эти очки, чтобы работодатель мог в любой момент посмотреть, что же этот сотрудник делает, чем он занят в рабочее время. В принципе, ту же самую модель мы видим и сегодня, потому что работодатель требует, чтобы каждый обязательно был на связи, чтобы мобильный телефон всегда работал, потому что если сотрудник недоступен, работодатель делает вывод, что он, соответственно, и не работает в этот момент. Ты спрашиваешь, что можно сделать, чтобы остановить этот прогресс, это развитие событий. Да, я тоже считаю, что, в принципе, это невозможно остановить, даже если каждый из нас может по-своему с этим бороться. И поэтому антиутопия – это такой мрачный взгляд на то будущее, которое, на мой взгляд, нам все равно предстоит.
Скажите, вот это очень странный момент, там нет положительных каких-то вещей, связанных с интернетом. Да, понятно, что тоталитаризм, он может прийти через интернет, но, собственно говоря, показывает истории вашей страны и России, что он приходит не только благодаря интернету, и в России как раз наоборот, это, ну не только в России, во всем мире, сейчас это способ как раз расширить зону свободы.
Ja, ich sagen, ich sehe Ihren Punkt auch sehr bewusst.
Разумеется, я понимаю, что вы правы, и я совершенно не собираюсь упускать из вида этот момент. Однако, когда я писал свою книгу, для меня важнее всего было заострить внимание именно на этом факте. И в отзывах, которые я получал в немецкой прессе, были и такие, в которых говорилось: «О, как иронично вы смотрите на мир, на перспективы». И, в общем-то, я могу жить с таким отзывом, потому что взрослый читатель, он больше видит вот этот иронический момент, потому что что такое ирония? Ирония – это когда мы утверждаем то, что на самом деле мы совершенно не думаем, и это очевидно. Если бы вы могли вообразить себе вторую часть этой книги, ее, разумеется, не существует, но если мы представим себе, то, разумеется, события будут развиваться таким образом, что группа Арне Бергмана, в которой теперь присоединился и Роберт, образует свое новое государство. В этом государстве, как мы можем предположить, никакого интернета не будет. Но история говорит нам о том, что даже без интернета вполне возможно, это государство может превратиться и в диктатуру.
Aber dass daraus genauso eine Diktatur wachsen kann, das zeigt auch die Geschichte.
Спасибо. Но поскольку все-таки мы говорим о аудитории читательской подростковой, да, давайте спросим у ребят, как они это читали, насколько они поверили в то, что это такая вот действительность, которая может быть, да, хотя антиутопия.
Ефанова Арина, лицей Воробьёвы горы. Да, несомненно, книга кажется вполне реальной, в смысле, ты можешь представить, что такое возможно, что это может случиться. Но, тем не менее, до конца книги меня не оставлял вопрос, будет ли в конце надежда на появление какого-то оптимистичного финала, который так и был. И поэтому у меня вопрос, был ли другой вариант конца книги. И если... мир будущего был назван мрачным, но тем не менее мы видим то, что развитие вполне себе радужное. И как это можно объяснить?
Also es gab mehrere Möglichkeiten, das Buch zu beenden. Die naheliegendste wäre sicherlich, dass Rob.
Да, разумеется, у меня было много вариантов относительно того, как закончится событие, описанное в книге. Разумеется, самым очевидным, при том, что в книге есть такая лавстория между Робом и Фанни, было бы то, что они встретятся, познакомятся, поженятся, будут жить долго и счастливо. Но мне не хотелось, чтобы финал был настолько очевидным. Мне хотелось, чтобы в конце Робу еще только предстояло какое-то большое приключение, чтобы читатель мог задуматься над тем, а как же все-таки события будут дальше развиваться. Я также предполагал, что книга может закончиться как классическая антиутопия, то есть у плохого будущего будет плохой конец. К примеру, при попытке бегства, которое в конце описывается, Роба бы поймали. Там есть действительно такая сцена, потом это оказывается только сном, но для меня это был вполне реальный вариант концовки. Но пока я писал книгу, я уже настолько сросся со шкурой Роберта Зонтага, что мне совершенно не нравилось, что со мной такое случится, и поэтому все-таки конец стал немного более позитивным. Иначе я бы просто потом спать не мог спокойно.
Vorstellen konnte und ich wollte, sonst hätte ich nicht ruhig schlafen können.
Ну, вообще, я хотела сказать, что я читала книгу в электронном варианте, электронной книжке, и мне было очень стыдно от этого, когда я читала, что вот я тоже такой приверженец времени, что я читаю не с листов, а вот из электронной книжки. Вот, и тоже хотела сказать, что все время думала о том, что я закончила читать 451 ингресс по Фаренгейту, и сразу после этого начала читать, и для меня это вот было почти одно и то же, для меня это срослось, и я прям... мне очень понравилась книжка «Сканеры», вот, и на самом деле чувство прям сильное вызывало мне именно «Сканеры», то, что вот когда... Я могу быть спойлером здесь или нет? Могу? Хорошо. когда умер Йо-Йо, я прям рыдала, наверное, полчаса это было. Я закончила читать вот именно этот отрывок на уроке, и тут я это увидела, перечитала еще раз, начала жутко плакать, и все начали спрашивать, что случилось, и я не могла даже им объяснить нормально. Вот. И, конечно, второй момент, как девочке, мне было жутко приятно и прекрасно. Я очень понимала чувства Роба, когда они сидели с Фанни в кафе, с Фанни. Вот. И вот это вот то, что написано, что когда она держала его за руку, ехал поезд, и вдруг он с быстрой скоростью ехал поезд, он резко остановился, потом опять он начал ехать с огромной скоростью. Вот это абсолютно такое же чувство, которое у меня всегда возникает при каких-то таких же ситуациях. И я бы хотела задать вопрос, почему же так жестоко вы закончили эту судьбу? Потому что для меня она была жутко интересна и волнительна.
А
вы сердитесь на него за то, что они в конце так и не встретились? Нет,
böse, dass Fanny und Rob am Ende nicht zusammenkommen.
Ну нет, я не сержусь, я просто очень расстроена и очень ждала, что все выйдет.
Может быть, это история вашей любви первой, нет?
Nee, also ich habe das Mädchen, das ich mich verliebt hat, geheiratet.
Нет, я вот на той девочке, которая мне понравилась, женился все-таки, в конце концов. Но, разумеется, в книге есть много автобиографических моментов, туда включены многие диалоги, высказывания людей вокруг меня о том, как они пользуются новыми технологиями, социальными сетями. В книге мои наблюдения за моими друзьями, которые тщетно пытаются себе вот уже 5-6 лет найти подругу или друга, девушку, молодого человека. Они пользуются форумами, знакомятся в интернете, встречаются, расходятся, пару лет повстречаются, опять расходятся. И вот вся эта неустроенность и их попытки устроить свою жизнь посредством социальных сетей и интернета, все это тоже отражено в моей книге. Он может привести вам пример из своей нынешней жизни. Он сейчас живет на территории Палестины, в городе Рамала. И у него есть коллега на работе, которая уже довольно долгое время, целый год, встречается с молодым человеком. Молодой человек живет в 20 километрах от нее. Они ни разу с ним не виделись, потому что по традиции нельзя до свадьбы видеться. И это сподвигло меня создать сцену, в котором друг главного героя Йо-Йо идет в парк гулять со своей девушкой по примочкам. И ни он ее не видит, ни она его не видит, но вот так вот они вместе гуляют. Собственно, они тоже так ни разу и не увиделись.
А я хочу спросить у ребят, что уйдет из их жизни такого важного, если не будет интернета и этого способа общения? Ну, может быть, еще мобильные телефоны, если убрать. Вот можете представить, что важное уйдет из вашей жизни? Или, может быть, это не такая значительная часть?
Ну, у меня есть мобильный телефон, но всем остальным я не пользуюсь. Ну, то есть я не пользуюсь интернетом, ничем, ни компьютером, ни что не играю. И у меня еще ничего из жизни не ушло, я счастлив. Гораздо больше свободного времени, для себя еще, это очень важно. Вот, и для общения с окружающими. Так что я в этом вижу только один плюс.
Но ты можешь жить так, если только есть люди, которые живут так же, как и ты. Потому что если все остальные там, а ты здесь, то есть это какой-то особый круг, который не пользуется современными технологиями, да?
Ну, нет, я не отношусь как-то плохо к людям, которые пользуются современными технологиями, потому что практически все ими пользуются. Вот, но просто выбираю круг общения, который не сильно от этого зависим, потому что самое ужасное в этих как раз технологиях, потому что, во-первых, это уход от реальности, ну, понятное дело, во-вторых, ты вовлекаешься в очень сильную зависимость вот с этим вот, с тем, чего материально нету. И это тоже очень, ну, страшно, я тоже был зависим от этого, я просто в какой-то момент решил отказаться, понимаешь?
Наверное, это было непросто, да.
Полина меня зовут, я хотела как-то сказать совершенно другое мнение, поскольку мне кажется, что сейчас настолько мир изменился, что невозможно существовать, не используя какие-то социальные сети, и потому что даже берет, ну, если мы возьмем тот же самый Facebook, каждый человек, он выбирает для себя тех людей, с которыми он хочет общаться, и таким образом он создает свою собственную новостную ленту, к примеру. Сейчас многие люди, чтобы работать, они просто не могут даже обходиться без этого, потому что журналисты многие, они должны просто постоянно быть в курсе того, что происходит вокруг. Вот. А что касается подростков, то если ты не зарегистрирован в каких-то социальных сетях, то мимо тебя тоже проходит очень много информации, которая могла бы быть тебе полезна. Вот. И мне кажется, что просто нельзя как-то так говорить, что жизнь может, ну, то есть как-то хуже становится от того, что ты постоянно в них проводишь время. Просто каждый человек же сам выбирает, сколько, какой объем и с какими ресурсами и сайтами он пользуется и так далее. Вот, поэтому это достаточно странно говорить, что как бы те, кто пользуются социальными сетями, они не такие, не знаю, может быть, хуже. Ну, вот как я поняла, что у тебя отрицательное отношение к...
Да, пожалуйста. У меня тогда к тебе вопрос. Просто пользуясь как раз интернетом, проблема в том, ну, как я ее вижу, в том, что не прилагаешь усилий. Чтобы тебе посмотреть, где находится какой-нибудь остров, ты кликаешь пару клавиш, и ты видишь, где он. Ты забудешь об этом на следующий день. Если тебе скажут, сходи в библиотеку, достань атлас с той-то полки, возьми этот атлас, найди остров, то ты его запомнишь, даже если тебя ночью разбудит. В этом-то и как бы суть, в том, что все в тебе остается. А когда этого слишком много, и это невещественно, ты не можешь себе это сохранить. Это не оставь, ну, как в ячейку, как-то не заносится внутри себя. Вот.
То есть получается, что ты считаешь, что проблема интернета в том, что у людей слишком большой объем информации, которую они получают, и из-за этого как бы им хуже.
Ну да, и объем большой, и фильтровать очень сложно. Я, наверное, каждый это испытывал. Но еще в том, что мало что запоминается действительно нужного и действительно важного для тебя. Вот, и все.
А как ты общаешься со своими друзьями, которые, например, живут далеко, и если ты хочешь как-то с ними встретиться?
Если я хочу встретиться, то я звоню. Если я хочу им что-нибудь сказать, я пишу письмо рукой.
Пора почте России.
Если можно, я предоставлю слово учителю лицея Воробьёва.
А если можно, автор тоже
хорошо,
хочет
сказать. Да, через минуту.
У меня такой вопрос к автору. Меня как-то очень расстроил тот вариант второго тома, о котором вы говорили.
Евгений Абелюк.
Когда получилось, что те, кто оказались оппозиционерами и, в общем-то, библиофилами, тоже обязательно устроят такое деспотическое государство, так я вас поняла. И у меня такой вопрос. Это что? Особенность жанра антиутопии, которая не позволяет дать нам полутона? Или это ваше вот такое пессимистическое мировоззрение?
Also ich werde keinen zweiten Teil schreiben, weil ich möchte Buchleser, Bibliophile.
Хочу подчеркнуть, что я не собираюсь писать продолжение в любом случае, потому что люди читающие, особенно библиофилы, это люди, обладающие большой фантазией, и они могут придумать себе именно то продолжение, которое бы устроило их. Но все же напомню, что для жанра антиутопии абсолютно типично, что конец далеко не всегда счастливый, не во всем. Типичный конец – это одиночество, это ощущение, что ты покинут всеми, и все действие в этот момент снова сводится к нулю, так что, собственно, все попытки можно начинать заново, и неизвестно, что получится в следующий раз. Я хочу прокомментировать еще дискуссию, которая возникла между двумя участниками, и сказать, что изначальный замысел был показать, что интернет — это такая технология, которая доступна всем и каждому, из которой любой человек может при необходимости получить, в общем-то, практически любую информацию в тот момент, когда ему она нужна. Но, к сожалению, должен сказать, что исследования показывают, что люди, пользующиеся поисковыми системами, вот в Германии практически все пользуются поиском Google, в 95% случаев нажимают только на первую ссылку, которая выводится им при поиске. И дело даже не в том, что там чаще всего рекламные объявления, но это ссылки, на которые другие сайты чаще всего ссылаются. А на вторую строчку не смотрит практически уже никто. И многие крупные корпорации, в том числе и государственные, имеют специальные отделы, в которых работают люди, которые создают им репутацию в интернете, которые переписывают статьи в Википедии для того, чтобы там упоминался этот концерн, чтобы там говорился его положительная репутация. Они даже платят сотрудникам, чтобы те писали на форумы о них положительные отзывы и так далее. Вот приведу пример из своей предыдущей книги. В ней рассматриваются параллельно две биографии молодых людей, которые впоследствии стали террористами-смертниками. И в результате никто не захотел со мной общаться. Я не получил вообще ни одного ответа. Потому что никто не хочет обсуждать кого-то, кто стал террористом. И тогда я поступил совершенно по-другому. Я поехал в ту немецкую деревню, где вырос немецкий подросток, который стал смертником. Я поехал в Палестину, я приехал к людям, не звонил им, не писал, вообще ничего не сообщал. Приехал, позвонил в дверь и сказал, кто я и чем я собираюсь заниматься. Как правило, когда вам звонят в дверь, вдруг внезапно и неожиданно, по крайней мере в Германии, вы ожидаете, что там стоит очередной товарищ, который предлагает вам новую сковородку. Но для подобного исследования очень важно иметь личный контакт с человеком, стоять перед ним, смотреть ему в глаза, говорить, обращаясь лично к нему. И в таких случаях закрыть дверь этому человеку удастся не так-то легко. По крайней мере, из тех, кого я опрашивала, ну, практически никто не закрыл передо мной дверь. И поэтому, с одной стороны, я разделяю эту точку зрения, что надо поддерживать контакты с людьми даже на расстоянии, но, с другой стороны, хочу подчеркнуть, что если вам необходимо узнать какую-то информацию, если вам необходимо провести серьезную беседу, расстояние между вами должно быть, ну, практически вот вытянутой руки. Поэтому, как журналист, могу сказать, что пользование интернетом, разумеется, очень важно и очень полезно в нашей работе, но чтобы получить ответ на наиболее острые вопросы, необходимо искать их в живом общении, образно говоря, даже на улице.
Aber die kritischen Fragen und kritischen Antworten, ich glaube, die findet man draußen auf der Straße.
Мы продолжаем обсуждение, у нас несколько минут осталось до конца, да, пожалуйста.
Но ведь вот для вас, как для современного писателя, интернет должен быть таким ресурсом, который должен помогать вам ваше мнение доносить до гораздо большего количества людей, чем просто вы бы издали свою книгу. Вот, и даже то, что сейчас мы ее читаем в русском переводе, я думаю, что интернет тоже на это сильно повлиял и послужил каким-то... Так что вот как вы к этому относитесь, как к писателю, и как ваша жизнь связана в связи с этим?
Auch hier gilt, wenn ich die Scanner in Deutschland bei Google eingebe, das...
Должен сказать, что если я забью в поисковую строку в немецком Google название моей книги «Сканеры», то первое, что мне выдаст поисковик, это ссылка на страницу издательства, потом это будет ссылка на Amazon, где книжки продаются, вот, потом еще пара ссылок на другие издательства, которые рассказывают о книжных новинках, но в первых строках я не найду ни одного мнения, ни одного критического отзыва на эту книгу вообще. И чтобы найти хоть какое-то живое мнение, хоть какой-то настоящий отзыв, мне придется пролистать достаточно много страниц, чтобы наконец до него добраться. Поэтому я считаю, что реальное мнение читателя о книге, оно складывается именно вот в таком режиме, в котором мы сейчас находимся. На чтениях, на встречах, на книжных ярмарках. И это очень важный источник для писателя такого своеобразного фидбэка. И информацию для своих книг я, в общем-то, тоже собираю не посредством интернета, а в результате своих поездок и путешествий. Ну, например, зона С, которую я описываю в книге, это практически списано с моей поездки в трущобы Нью-Дели. Также многие ситуации списаны с того, что я видел в реальности в секторе Газа на улицах. Так что всю информацию я получаю из собственного реального опыта. Но, разумеется, могу сказать, что разделить так просто свою профессиональную жизнь без интернета и с интернетом нельзя, потому что я получаю письма по электронной почте от читателей, которые, например, не смогли прийти на встречу, или просто от других читателей. Я не могу оставить это все без ответа, так просто отрубить эту часть своей жизни и не обращать на нее никакого внимания. Я только боюсь, что информационные технологии общения посредством них может просто в какой-то момент заменить реальную жизнь.
Спасибо большое. К сожалению, мы заканчиваем. Я хочу напомнить, что это был Мартин Шойбле. Мы обсуждали книжку «Сканеры», и через несколько минут мы встретимся в другом зале. Вы слушаете «Классный час свободы». У микрофона Тамара Лиленкова. И сегодня мы обсуждаем новинки, представленные на книжной ярмарке «Нонфикшн». Вторая часть открытого урока посвящена книге «Всех вещей», которую написал голландский детский писатель Гюс Кёйер. Это одна из самых его известных книг. Она была издана на 18 языках и недавно появилась на русском, благодаря издательству «Самокат». Почему книга «Всех вещей» получила такое признание, рассказала главный редактор издательского дома «Самокат» Ирина Балахонова.
Это книга, которая стала событием во всем мире. Она о мальчике, которого зовут Томас, которому 9 лет, и который живет в городе Амстердам со своей мамой, со своим папой, со своей сестрой Марго, и который влюблен в девочку Элизу, гораздо старше себя, которой 16 лет, она одна ровесница его старшей сестры. И эта девочка Элиза, при том, что она очень красивая, у нее есть кожаная нога и не хватает 4 пальцев на одной руке, но Томас считает, что она самая большая красавица в мире. И что же происходит с Томасом? Вообще, что происходит вообще в начале этой книги? Я хочу вам прочитать маленький кусочек. Для тех, кто не читал этой книги, это будет, мне кажется, интересно услышать. И уже после этого кусочка вам будет что спросить у автора, потому что я думаю, что у всех, кто прочел эту книгу, будет очень много вопросов к Гюсу Кюйеру. Перед тем, как начнется рассказ... С вами я могу быть совершенно откровенным. История Томаса стала неожиданностью и для меня самого. Вообще-то я хотел написать совсем другую книгу, трогательную и одновременно смешную. Книгу о моем счастливом детстве, о моем отце, который перед сном играл мне на скрипке. Как же это было красиво. О моей матери, которая очаровательно и так трогательно пела под его скрипку. О моих братьях и сестрах, носивших меня на руках. И о моих друзьях, приходивших ко мне на дни рождения играть в игру «Укуси яблоко». Тогда книга называлась бы «Приключения счастливого ребенка». Я представлял себе, как она станет любимейшей рождественской книгой, и что не только дети, но и папа, и мама, дедушки, и бабушки, и даже премьер-министр прочитают ее за один присест. Лучше всего при свечах, когда потрескивает огонь в камине и с чашкой горячего какао в руках. Но тут ко мне пришел господин Клоппер. Я с ним знаком не был, и он со мной тоже. Но он хотя бы знал, кто я, потому что я всемирно известный детский писатель. Говорю об этом со всей скромностью. Господину Клоперу ровно столько же лет, сколько и мне. Волосы у него совсем белые, а макушка лысая. Но и господин Клопер когда-то был ребенком. Мы сидели вдвоем у потрескивающего камина, когда господин Клопер достал из сумки толстую школьную тетрадь. «Я знаю вас как писателя, очень любящего людей», — сказал он. Я кивнул, потому что это правда. Я очень, очень люблю людей. Хотя вообще-то можно было бы и поменьше. Поэтому я и хочу предложить вам почитать вот это. Он вручил мне тетрадь. «Я написал это, когда мне было 9 лет», — сказал он. «И недавно перечитал. Думаю, стоящая вещь. Но для начала, мне кажется, вы должны ее прочитать. Может быть, она слишком непочтительная». Я испугался. «Непочтительная?» — спросил я в недоумении. «Да», — ответил господин Клопер. «У меня было несчастливое детство, и из-за этого становишься непочтительным». Я уставился в потрескивающий огонь. Непочтительность — это действительно проблема. Ну, в детских книжках уж точно. Вот такое вступление. И мы сразу понимаем, что эта книга будет о мальчике, который несчастлив, пока он маленький, но основная мечта которого — стать счастливым. У этого мальчика папа, который очень верит в Бога и очень хочет, чтобы в семье было все по правилам, и так, как ему кажется, Богу было бы приятно. Этот папа иногда, когда ему кажется, что что-то происходит не по правилам, бьет маму, бьет Томаса, и не бьет только Марго, потому что немножко ее боится. Этот папа, как нам кажется, когда мы читаем эту книгу, хочет, чтобы все было хорошо, но не знает, как это сделать. И этот папа прячется за именем Бога. Вот такая книжка. И мой первый вопрос Гюсу, наверное, о том, почему в какой-то момент, когда Гюс стал уже совсем взрослым человеком, он решил, что об этом нужно сказать. Ведь о том, что в семье царит насилие, мало кто говорит.
Прежде чем написать эту книгу, я написал очень много других книг. Я понимал, что когда-нибудь об этом нужно будет сказать, чтобы избавиться от этого, чтобы освободиться, но не знал только как. И поэтому я писал другие книги, и только потом все-таки решился написать эту книгу. Я попытался написать книгу так, чтобы это получилась не очень грустная история. И для того, чтобы смочь так сделать, мне действительно пришлось очень долго ждать. Я знал, что в книге не должно быть только насилия и только побои, а книга должна быть смешной, чтобы она могла дать надежду. Я поэтому так долго ждал, чтобы она вызрела во мне.
Мне показалось в этой книге, кроме темы насилия в семье, очень важна та тема, что насилие здесь оправдывается Богом со стороны отца.
Мария Орлова, сотрудник издательского дома «Самокат», журналист.
И здесь есть такое раздвоение. Мы знаем, что есть отец Бог и отец Сын. В книге Гюса Кюэра, в книге «Всех вещей», этот Бог разделяется буквально. У отца Бог Отец, а вот к сыну, к Томасу, приходит Иисус, с которым он по-небратски совершенно разговаривает. И мне кажется, Иисус говорит очень важную вещь. Мне кажется, мы многие ее чувствуем каждый день, когда мы видим какую-то несправедливость, когда мы испытываем какую-то боль, и нам кажется, что Бог должен был бы как-то нам помочь, если Он есть. То мы чувствуем, что Бог вот как будто говорит нам так, как Он сказал Томасу, как говорит Иисус, «Моя хата с краю, я вообще-то ничего не знаю». То есть Он занимается какими-то совершенно другими вещами в это время, потому что в нашей жизни вот Бога нет в такой степени, как она есть в жизни отца Томаса. Но мне показалось еще очень интересным то, как ребенок, воспитанный вот изначально в семье этой религиозной, видит окружающий мир, как, например, когда он хочет отомстить отцу и показать ему каким-то образом, что так поступать с мамой нельзя, он своей силой, своей фантазией насылает такие совершенно библейские наказания на него. То есть, чтобы показать отцу, что он не прав, он окрасит воду в своем бассейне, в своем аквариуме, как окрасилась цвет крови вода в реке Нил в Ветхом Завете. То есть, он пытается говорить с отцом на его языке. Мне показалось очень важно понять, как мы соотносимся с темой Бога сейчас, поскольку в нашей стране сейчас происходят такие процессы, когда нас пытаются заставить быть почтительными, очень почтительными, и в душе готовы ли мы ими быть, и на самом деле можно ли быть непочтительными, и зачем? Потому что Томас обнаружил, что если он будет непочтительным, он пойдет другим путем и станет смелым, тогда ему удастся преодолеть всю эту историю.
Меня воспитывали в очень строго верующей религиозной семье христианской. И я, вы знаете, наверное, сами, что любая идеология может стать опасной. И отец в книге про Томаса был, он очень всего боялся, потому что такие люди, очень строго верующие, все время боятся, что их мир может рухнуть. И таким образом они могут прийти к насилию. Но я не хочу сказать, что религия – это однозначно зло, никоим образом, потому что я знаю очень многих христиан, которые с большой любовью относятся к своим близким. Сейчас в Голландии, Голландия – страна, в которой уже не так много верующих людей, но те верующие, которые есть, в основном очень добрые, хорошие люди.
Вот для меня поразительно, что это же совсем маленькая книга, казалось бы, да, там нет, ну, это не 500, не 600, не 800 страниц. И Гюс умудрился в этой очень маленькой книге сказать об очень большом количестве вещей. Здесь и любовь, и страх, и дружба, и удивление перед тем, что не всегда тебе поможет Бог, а помогут те люди, которые вокруг тебя. Но, может быть, нужно научиться видеть их немножко по-другому. Вот, например, мне очень нравится идея, когда он встречает соседку, которую все называют ведьма, и совершенно случайно, госпожу Амерсофт, и совершенно случайно, просто потому что он вежливый мальчик, предлагает ей донести ее сумки до квартиры. И внутри квартиры оказывается, что есть какие-то вещи, которые, ну, все переворачивает о его представлении о ведьмах. Там есть кофе, какао, там есть какие-то книжки, там есть хорошее удобное кресло, и там есть музыка Бетховена. И Томас для себя открывает человека, который потом станет его другом и поможет ему сделать то главное, с чем он сам бы не справился. Научиться не бояться своего отца, научиться быть смелым. И это единственное, и мы взяли, издательство «Самокат» в этом году взяло эту фразу из книги Гюса в качестве девиза нашей работы, потому что нам 10 лет, и нам показалось, нам нужно как-то объяснить нашим читателям, чем мы руководствуемся в своей жизни, в своей работе. И эта книга Гюса подошла лучше всего. И эта книга, эта фраза. И фраза такая: если ты хочешь стать счастливым, надо сначала перестать бояться. И вот мне кажется, очень важно сначала задать себе вопрос, чего я боюсь, и как, и с помощью кого я смогу освободиться от этого страха. Сначала перестать бояться. И Томас это очень хорошо понимает. Вот вы же все прочли эту книгу, или многие из вас ее прочли. Есть кто-то, кто читал?
Здравствуйте, меня зовут Ефанова Арина, я из лицея Воробьёвы горы. Мне хотелось бы спросить, эта книга, она о том, как мальчик преодолевает свою проблему, как он с ней борется. Я считаю, что эта книга важна для многих детей. Дети из благополучных семей могут вдохновиться его историей, посмотреть, как живут другие дети. Но я не вижу решения проблемы о том, как такая книга может попасть к детям, которые действительно в ней нуждаются, к детям из проблемных семей. Потому что большинство родителей, они просто не допустят ребенка к своей книге, если они сами не согласны с идеями. Как эта проблема может решиться? Как ребенок может получить эту книгу?
Я надеюсь, что моя книга попадет к таким детям из не очень благополучных семей через школу, что они смогут в школе прочитать эту книгу. И моя книга как раз говорит о том, что говорит таким детям, ищите выход где-то в другом месте. Томас, например, познакомился со своей соседкой, он специально к ней подошел, завязал с ней разговор, помог ей донести сумки, и таким образом через свою соседку он нашел выход.
У меня вопрос. Вот вы считаете, что эта книга почтительная или нет?
Я считаю, что многим она может показаться непочтительной, но при этом все равно иногда надо быть непочтительным в некоторых ситуациях.
Om niet eerbiedig te zijn. Misschien is dat af en toe nodig.
Новосельцева Светлана, лицей Воробьёвы горы. Ну вот, я хотела сказать, что эта книга, она очень важная. Вот в ней есть тема религии, потому что сама религия, она лишается своего глубокого смысла, и люди совершают совершенно ужасные преступления, которые противоречат вообще всем, всей вере, как бы так сказать. И вот в том числе сейчас происходят в нашей стране довольно страшные вещи, которые прикрываются религией. И вот для нашей страны эта книга очень важна, и, надеюсь, как можно больше людей сейчас прочитает. Спасибо.
А можно знать, что случилось с Марго в будущем? Мне кажется, она, у нее довольно печальная судьба.
Я считаю, что для нее было, конечно, ужасным, что ей пришлось вмешаться в ситуацию таким образом, но при этом она должна быть довольна тем, что она хоть как-то попыталась помочь Томасу и маме, и, может быть, даже чуть-чуть изменить мировоззрение отца. Конечно, страшно, что очень грустно, что иногда приходится идти на такие меры.
Здравствуйте, меня зовут Маша. Прочитав эту книжку, я очень сильно задумалась, потому что моей младшей сестре как раз 9 лет. И мне очень понравилось то, как Томас смотрит на многие вещи. Я решила дать эту книжку прочитать моей младшей сестре, сказав: «Женя, перестань бояться, ведь многие вещи решаются просто, нужно перебороть свой страх». После чего сестра, прочитав эту книжку, через какое-то время она подошла и сказала: «Я не буду больше бояться, ничего».
Когда вы поняли, что можете написать эту книгу?
Я думаю, был вопрос, когда вы перестали бояться и смогли об этом говорить.
Конечно, не сразу я перестал бояться. Я думаю, что мне было лет 18, когда я почувствовала, что я уже не боюсь своего отца и не боюсь Бога.
Когда вы писали эту книгу, вы ориентировались на то, что вы знаете, то, что видели, то, что, может быть, происходило в вашей жизни, или вы все-таки же додумывали?
Конечно, это вымышленная история. Когда меня дети спрашивают, случилось ли все это на самом деле, я говорю: нет. Когда меня дети спрашивают, не случалось ли это на самом деле, я тоже говорю: это тоже неправда. Потому что в этом-то и состоит художественная литература, чтобы описывать действительность таким образом, чтобы она становилась понятной остальным.
Здравствуйте, меня зовут Мария Кириллова, я студентка Московского педагогического института, будущий учитель. Вот вопрос, вот сейчас прозвучало то, что отражает эта книга, это неправда, то есть это вымысел. Тогда зачем все это? Может быть, мы будем учить детей бороться со страхом путем сказок? Зачем описывать это как грубую реальность? Это может отрицательно сказаться на психике людей. И многие психологи об этом говорят. Помогает детям в основном бороться со своими страхами. Вера в то, что мир может стать лучше, а не разрушаем ли мы мир детей, пытаясь внести в него такую жесткую реальность.
Я себе позволю реплику. Мне кажется, что там много как раз такого и волшебного, и волшебное попадает в жизнь. Мне кажется, в этом возрасте как раз это понятно.
Het is misschien moeilijk te begrijpen waarom fictie.
Бывает действительно сложно понять, что вымысел может быть правдой. Когда меня дети спрашивают, это придуманная история, я говорю, да, это придуманная история, но это правда. Может быть, так вам будет лучше понятно. А когда Достоевский пишет «Преступление и наказание», он не описывает правдивую историю, но при этом это великая правда.
Die op iedereen grote indruk heeft gemaakt.
Я хотела бы спросить у ребят, у самих, которые читали эту книгу, нужны ли такие книжки? Может быть, они не про вас, но, может быть, вы что-то знаете про своих сверстников, про своих друзей, вы что-то подозреваете, вы можете помочь или увидеть, узнать ту ситуацию, которая, ну, похоже, описана в книжке. Вообще, нужны ли такие книжки, что-то они вам объясняют или нет? Кто мне скажет?
Я думаю, что тут не только тема домашнего насилия, тут тема страха в общем. То есть... Тут смысл в том, что нужно перебороть все свои страхи, потому что тут все в этой книжке изначально все боятся. И Томас боится, и отец его боится, и мать боится. Все находятся в страхе. И когда они перешагнули этот порог, они стали счастливыми.
И мне также кажется, что это очень важно, потому что мы не можем показывать детям жизни однобокой, то есть только одну сторону медали. И сказки, они не всегда... так легко переносится на жизнь. Ребенок не всегда может понять, что вот это аллегория, что это всего лишь в этой ситуации я должен найти что-то свое. А здесь он верит в то, что это действительно есть. Он понимает, что это реально, что это возможно, и становится ближе к этой ситуации и чувствует это, мне кажется, чуть сильнее, чем простую сказку с какими-то абстрактными персонажами.
На самом деле, да простит меня Гюс, и, может быть, я не права, я думаю, что это сказка.
Ирина Балахонова.
Это просто другая сказка, не про Ивана Дурака на печи. Это сказка, которая базируется на реальных событиях реальной жизни. Потому что есть какие-то детали в этой книге, которые нам говорят о том, что это придуманная книга, это сказочная книга. Понятно, что казни египетские не могут упасть на отца, и жабы не станут падать. Это в воображении ребенка. Это та сказка, которую мальчик себе придумал, которую он создаст вокруг себя, чтобы перебороть этот страх. Разве нет? Разве нет здесь сказочного? Разве мы не для того, чтобы справиться со своими страхами, разве мы сначала не придумываем себе какую-то сказку, которую потом воплощаем в жизнь? Потому что если мы сразу смиряемся с тем, что сказки в нашей жизни нет, то она и будет такой серой и абсолютно безнадежной. И мы никогда не справимся со своими страхами. Разве это не сказка?
Может быть, кто-то из вас узнал те страхи, которые вы встречаете в жизни, вот в этой книжке. Не обязательно самые главные, связанные с насилием, а может быть, со сверстниками или с трудоотношения со старшим братом, сестрой. Кто-то что-то узнавал здесь? Ну, я понимаю, публично трудно, но все.
Старший брат, у меня есть старший брат, и он вот... Иногда вот на меня ругается, кричит, но все-таки потом понимаешь, что если твой брат куда-то денется, ты будешь без него сильно скучать, потому что он тебя может ведь как-то развлекает, а ты вот, когда вот он у тебя есть, ты не понимаешь, что вот он есть, и это хорошо. А когда он куда-нибудь и уходит, понимаешь, что скучно и плохо.
Ну, я Алексей Викторович, я учитель математики. И я хочу сказать, что это, в принципе, книга для взрослых. Вот я ее воспринимаю, что она прежде всего для взрослых книг. Ну, для таких, как я, наверное, да? Потому что у каждого взрослого, наверное, в каждом взрослом живет ребенок. И эти страхи существуют вот не только у детей, а страхи существуют и у взрослых. И умение, то есть дать возможность человеку, прочитав такую литературу, чуть-чуть освободиться от своих страхов, вот, это очень ценно и очень важно, с моей точки зрения. То есть я бы рекомендовал читать эту книжку своему брату, которому сейчас уже больше 50 лет, но он до сих пор какие-то вещи не может простить своим родителям. Свой страх перед ними, когда они его наказывали. Вот. И мне вот спасибо Гюйсу, да, за такую книгу. Я обязательно Гюйсу, да, дам ему прочитать. Он живет сейчас в другой стране, но вот это очень важно. Еще очень ценно, что мне увидел, что Томас понимает в конце, что любить можно не только идеального человека, идеальных людей, а любить можно человека с недостатками. И это очень здорово. Спасибо.
И вот пока Катя переводит Гюйсу, хочу для тех, кто все-таки не читал еще книжки, проиллюстрировать то, что было сказано. Сейчас очень коротко. Иисус позвал Томас. Что, Томас, ты можешь помочь папе? Боюсь, что нет. Жалко, но Томас понимал, что некоторых людей спасти непросто. Нельзя просить у Господа Иисуса невозможного. Как думаешь, Элиза будет меня ждать? Потому что Элизе 16 лет, а Томасу только 9. Мы же это все помним. Думаю, да, сказал Иисус. Очень страшно смотреть, как она снимает кожаную ногу. Да нет, ответил Иисус, бывал ты в переделках и похуже. Это правда. Он за свою молодую жизнь навидался страшного. Попокусы, дедушкины вставные челюсти, деревянные ложки, распухшие носы, ножи для мяса и женщины с зубами наружу. И все равно он станет счастливым. «Просто я собираюсь на ней жениться», — поделился своими мыслями Томас. Господь Иисус положил руку ему на голову и сказал: «Даю тебе свое благословение». Тогда Томас заснул, и Иисус поднялся к себе на небо. Ангелы ждали его с обеспокоенными лицами и глубоко вздыхали. «Как дела у Томаса?» — спросил один ангел. «Да, как он там?» — вторили другие хором примерно в 100 голосов. Тут надо сказать, все они были безнадежно влюблены в Томаса. «С ним все будет хорошо», — сказал Иисус. «Ты скоро возьмешь его к себе?» — спросил черный-причерный ангел. В последнее время таких становилось все больше. «Я так хочу поиграть для него на трубе!» «Нет», — сказал Господь Иисус и улыбнулся. «Кстати, ни у кого из вас нет ни малейшего шанса». «Почему?» — расстроились ангелы. «Ни у кого из вас нет кожаной ноги, скрипящей при ходьбе», — заключил он. На это ангелам возразить было нечего. Все они прекрасны, как на подбор, но кожаной ноги ни у кого из них не оказалось. У каждого свои недостатки.
Как вы думаете, когда выйдет ваша следующая книга и как она будет называться?
Я на самом деле надеюсь, что в России выйдет моя книжка, которую я давно написала. Это серия книг о Полине. Мне кажется, что вам она будет тоже очень полезна, эта книжка.
Она называется, я не читала ее на голландском, но читаю сейчас ее на французском, называется «Полина или и настоящая жизнь». Это к вопросу о сказках. Очень хорошая книжка. Я думаю, что, может быть, мы перестанем совсем бояться и издадим и эту книжку тоже. Но нам нужна будет ваша поддержка, потому что мы все знаем, что в России сейчас сложно издавать честные книжки для детей.
Я хочу сказать, что это не просто обсуждение книги, что это открытый урок классного часа свободы. Это радио «Свобода», и можно будет посмотреть программу на нашем сайте, на сайте издательства «Самокат». И сегодня мы говорили о детской литературе, которую можно, нужно читать не только детям, но и взрослым.
Ноября в 88 году Советский Союз прекратил глушение радио «Свободная Европа».
Только из ящика со шторкой и можно было узнать, что реально происходит.
«Свобода» не была чем-то особенным, потому что все, что вы передавали, я и так знал, и знал больше.
Те, кто мечтали насыпать побольше соли на хвост советской власти, предпочитали «Свободу».
Разница во времени. Слушайте нас сразу после выпуска новостей.
Что значит для вас «Свободная Россия»?
Мне кажется, свободная Россия для меня – это когда жители нашей страны имеют доступное образование, доступную медицину, жилье.
Для меня свободная Россия – когда есть свобода слова, бесцензурная Россия.
В первую очередь, это, конечно же, мое право свободно самореализовываться.
Мне кажется, в свободной России должна быть хорошая, умная, грамотная, воспитанная молодежь.
Когда можно сказать любое слово, когда можно организовать какое-то свое предпринимательство и в нем выразить тоже себя.
Наверное, право выбора, свобода выбора. И чтобы вот эта свобода выбора, она не была ограничена.
Для меня она была всегда свободной. В целом, мне кажется, Россия у нас достаточно свободна.
Ваша свобода в 21 веке.
И вот я сижу дома поздней ночью. Я думаю, что, может быть, они стоят сейчас за дверью. Они уже пришли, мне уходить некуда. Я был готов к убийству, чтобы проломать себе дорогу.
В поверх барьеров писатель, бывший сотрудник Главного разведывательного управления СССР Виктор Суворов. Этот выпуск «Поверх барьеров» выйдет сразу после новостей.